Дмитрий Лукьянчук. Направление Эфиопия и Сомали. Читает Саша Степанов. Сначала были книги. Я всегда хотел увидеть мир и надеялся, что это получится. В детстве моими любимыми книгами были романы о приключениях и дальних странах. Жюль Верн, Майн Рид, Фенимор Купер, Джеральд Даррелл. Вместе с их героями я высаживался на необитаемые острова, убегал по саванне от носорогов, сплавлялся на плоту по бурным горным рекам и продирался с мачете сквозь непролазные тропические джунгли, чтобы спасти из лап жестоких дикарей-людоедов девочку из параллельного класса, ту самую с огромными белыми бантами и горделиво вздернутым носиком. Время шло. Я окончил школу, потом с отличием институт, съездил на конференцию в США, отдохнул в Италии и Греции. Все это было здорово, но меня продолжали неудержимо манить экзотические страны. И вот однажды я решился и купил билет. Это был билет в Катманду, столицу королевства Непал, расположенного в предгорьях величественных Гималаев. Нет, у меня не было богатых родителей или спонсоров. Я потратил все свои скромные сбережения и с удивлением обнаружил, что деньги очень скоро ко мне вернулись. Причем с старицей. На работе возник новый проект. Я реализовал его и получил бонусы. Это и стало моим первым шагом. Та поездка перевернула все. Из Непала я вернулся другим человеком. Я осознал, что выбрал верный путь, и теперь сама жизнь будет помогать мне осуществлять задуманное. Прошло более 15 лет, и все это время я активно путешествую. Моя мечта — увидеть мир во всем его многообразии и сохранить в памяти исчезающие культуры и народы. С недавних пор у меня появилась еще одна цель — рассказать о том, как удивительна наша планета. Результат вы слушаете сейчас. Это моя первая книга о путешествиях. Возможно, она кого-то удивит, кого-то шокирует, а кого-то сподвигнет сделать тот самый шаг. Главное, помните, мир вокруг будет прекрасен, если любить его и не пытаться перестроить под себя. Я ни в коем случае не претендую на звание географа, этнографа или антрополога. Я лишь стараюсь показать жизнь такой, какой ее вижу, поведать о том, что было поведано мне, и сделать это максимально интересно. Насколько это получается, судить вам, мои слушатели и читатели. Направление Эфиопия. Часть первая. Африканская болезнь. Есть такая африканская болезнь. Суть ее в том, что, побывав на Черном континенте, ты будешь хотеть вернуться сюда снова и снова. Посетив 2/3 африканских стран, я понимаю, что это действительно так. Африка — это энергия. Я не могу объяснить, почему, но каждый раз, приезжая сюда, я ощущаю какой-то душевный подъем, как будто во мне появляется больше сил и больше желания жить. Африка — это простые искренние эмоции. Настроение африканцев меняется, как по щелчку пальцев. Только что он злился на тебя за то, что попал в кадр и требовал удалить фото, но через секунду уже вместе с тобой над этим фото заливисто хохочет, и ты его лучший друг. Люди Черного континента очень коммуникабельны, легко идут на контакт и готовы смеяться и грустить вместе с тобой. Африка — это праздник. Здесь постоянно происходит что-то позитивное. В любом месте, в любой час нужно просто выйти на улицу. Церемонии, церковные службы, фестивали, праздники или просто дружеские посиделки. В Африке ты испытываешь радость от общения с простыми людьми, которых никогда раньше не видел и вряд ли когда-нибудь еще увидишь. Для этого даже не нужно знать язык, достаточно улыбки и жестов. Африка — это дети. Самые искренние дети именно здесь. Общительные, любопытные и всегда тебе безумно рады. «Фото, фото!» Просят они, и весело пихаясь, с восторгом хохочут, разглядывая себя и своих друзей на экране смартфона. Для них общение с тобой — увлекательная игра, а для тебя — возвращение в далекое детство. Главное правило путешественника по Африке — улыбайся, и вся Африка будет улыбаться тебе в ответ. Последний континент. Первая страна. Так уж получилось, что Африка стала седьмым, последним из посещенных мной континентов, а Эфиопия — первой африканской страной. Почему именно она? Где-то уже не помню, где именно я увидел необычную фотографию. Стройная черная женщина стояла на фоне небольшой, крытой соломой хижины. Голова ее была украшена рогами какого-то животного, а в нижней губе красовалась огромная черная тарелка. Подпись гласила: «Женщина племени Мурси, Эфиопия, долина реки Ома». В тот самый момент я понял, что просто обязан увидеть это воочию. Сказано — сделано. Подробно изучив литературу и отзывы путешественников, я наметил маршрут и начал планировать поездку. И вот билеты куплены, гиды найдены, прививки сделаны, чемодан собран, и я отправляюсь на встречу с неизведанным. Мой первый африканский вояж начинается позитивно. Авиакомпания по какой-то неведомой причине пересаживает меня в бизнес-класс, так что в столицу Эфиопии я прибываю бодрый и отдохнувший. Знакомлюсь с гидом и водителем, гружу вещи в авто и отправляюсь куда-то в центр Аддис-Абебы, то ли поздно завтракать, то ли рано обедать. Чтобы не терять зря времени, отдаю гиду около $200, наказав поменять на мелкие быры, эфиопские деньги. В местах, куда я направляюсь, за каждое фото нужно платить. Сдачи у племен обычно не бывает, а если и бывает, то такими ветхими и рваными банкнотами, что они сами же потом отказываются их принимать. Гид возвращается минут через 30 с увесистыми пачками видавших виды купюр. Я расплачиваюсь за обед, разваливаюсь на заднем сиденье, и наш внедорожник берет курс на юг. Мы мчим по сравнительно неплохой, недавно заасфальтированной дороге. За окном мелькают круглые дома с соломенными крышами, а детишки, стоя на обочине, радостно машут белому человеку руками. Крокодилы и дома-слоны. Дорога из Аддис-Абебы на юг в долину Ома пролегает мимо так называемых рифтовых озер, которые образовались в местах тектонических разломов земной коры. На одном из них, озере Чама, у нас запланирована остановка. Посмотреть на обитающих здесь гигантских крокодилов. Это особое место, именуемое крокодильим рынком, где огромные рептилии отдыхают буквально лежа друг у друга на головах. Спугнув пару марабу, мы погружаемся в моторную лодку. До этого момента я знал о марабу лишь из песенки про Сару-барабу и думал, что они похожи на больших попугаев, жуют кокосы и едят бананы, но нет, оказалось, это довольно большая уродливая птица с плешивой пятнистой головой и толстым клювом. Размером она напоминает аиста, питается падалью, птенцами, грызунами и лягушками. Мотор пару раз чихает, дрожит и напрягается. Лодка выходит из небольшой бухты, задирает нос и на всех парах несет нас по направлению к крокодильему рынку. Где-то на половине пути мы натыкаемся на семью бегемотов, мирно отдыхающих недалеко от берега. Только ноздри да уши, как поплавки, торчат над водой. Вся семья, как по команде, поворачивается в нашу сторону. Самец недовольно фыркает и трясет головой. Водитель лодки решает не искушать судьбу и выжимает полный газ. Хорошо, что мы быстрые. Именно эти, с виду милые млекопитающие, а никак не львы или леопарды, убивают в Африке наибольшее количество людей, за что и считаются самыми опасными братьями нашими меньшими. Бегемот всегда атакует, если сочтет, что заметил угрозу для себя или детенышей. А кажется, это ему весьма часто. Разъяренный зверь может запросто перекусить лодку и добить в воде пассажиров. Вот и рынок. Сбрасываем ход. Совсем недалеко на поверхности воды покачивается бревно. Приглядевшись, я обнаруживаю у бревна глаз. Крокодил. Коварный хищник неотрывно следует за нашей лодкой, не приближаясь, но и не удаляясь. Была у нас как-то история. Наш лодочник решает нарушить тревожную тишину. Плыл по реке один рейнджер. Плыл, и решил зачем-то пристать к берегу. Ну, может, приспичило, с кем не случается. Но, видимо, так прихватило, что веревку он в торопях привязал плохо. И пока делал свои дела, та развязалась, и катер медленно ушел вниз по течению. И нет бы вызвать подмогу по рации. Но он внутри катера автомат Калашникова оставил. А это потеря оружия, стало быть, потеря работы и вообще куча разных проблем вплоть до тюрьмы. Поэтому решил наш рейнджер догнать беглянку вплавь. В этот самый момент раздается громкий хлопок, и с берега в воздух взмывает стая белых птиц. Это один из крокодилов резко закрыл пасть. В общем, нашли парня только на следующий день. Продолжает после небольшой паузы лодочник. Живот разодран, внутренности выедены, но остальное не тронули. Оставили полежать в затоне. Крокодилы любят с тухлицой. Был и такой случай. Вступает в разговор гид. Открыли на территории одного национального парка новый отель. Чтобы хорошенечко его пропиарить, владельцы пригласили менеджеров из разных турагентств в бесплатный рекламный тур. Повозили их по парку, показали разных зверушек, а потом погрузили в большой такой катер человек на 20 и отправили кататься по озеру. То ли капитан был неопытный, то ли что-то не рассчитал, то ли менеджеры разгулялись не на шутку, а может и то и другое, только катер перевернулся. Кто-то утонул. Африканцы вообще плавают не особо хорошо. Кого-то крокодилы съели. 12 человек погибло. Неоднозначный пиар-ход получился, заключаю я. Но, по крайней мере, об отеле узнала вся страна. Гид улыбается в ответ. Крокодилы — одни из древнейших животных на Земле и являются прямыми потомками динозавров. Говорят, что, поедая добычу, они плачут крупными слезами. Это правда. Только, конечно, не от жалости или раскаяния. Все дело в переизбытке солей в организме, для удаления которых у них есть особые железы, расположенные у самых глаз. На берегу метрах в 10 от нас неподвижно дремлют несколько довольно крупных особей. Еще пара беззвучно курсирует вдоль берега. Да, не хотел бы я принять тут водные процедуры. Не желаешь искупаться? Как будто почувствовав, о чем я думаю, предлагает с улыбкой лодочник. Как-нибудь в другой раз. Отшучиваюсь я. А, кстати, а сколько времени у меня есть до того, как крокодил на меня нападет? Зависит от того, как давно он ел. Если крокодил сытый, нападать не будет. Ему попросту лень. А вот если голодный, тогда я тебе не завидую. А что ж делать, если крокодил атакует? Притворить мертвым. Тогда есть шанс. Крокодилы не любят свежее мясо. Нужно, чтобы оно было с душком. Если повезет, и он не убьет тебя сразу, то оттащит куда-нибудь на берег и оставит на пару дней гнить. Тогда ты сможешь спастись. Наверное. Мы проводим на рынке еще около получаса, на обратном пути минуем уже знакомую семейку бегемотов с беспокойным папашей и причаливаем к берегу, где нас ожидает машина. Недалеко от озера Чамо обитает племя Дорзе, известное своими причудливыми бамбуковыми домами, по форме напоминающими голову гигантского слона. Внутри живут люди и содержится скот. Его теплом согреваются в холодное время года. Высота этих домов может достигать 12 метров. Такими их делают специально. Чем выше, тем дольше прослужат. Дело в том, что эти постройки являются любимым лакомством термитов, которые поедают их, начиная с основания. Со временем такой дом становится все ниже, а входная дверь все меньше. Когда забраться внутрь уже нельзя, семья приступает к строительству нового. В деревне Дорзе меня угощают довольно крепким анисовым самогоном собственного производства, после чего предлагают купить щит, сделанный из кожи гиппопотама. От покупки я отказываюсь. Не уверен, что смогу провести щит через таможню, да и в чемодан он вряд ли влезет. Пока я наслаждаюсь чашкой свежесваренного кофе, подбегает ватага ребятишек. У меня с собой есть несколько конфет. Я подзываю старшего и отдаю ему сладости, на пальцах объяснив, что он должен разделить их с остальными. Пацан кивает и в ту же секунду пускается на утек. Остальные дети с воплями бросаются вслед за ним. «У нас нужно раздавать каждому лично в руки. Здесь действует правило, что схватил, то твое. Если отдать все кому-то одному в надежде, что он честно поделится с друзьями, никто ничего не получит», — увидев мое недоумение, объясняет гид.